Пол вытянулся на своем сиденье, заглядывая вперед, и увидел низко над линией горизонта катящееся темное облако. «Это одна из наших фабрик», — сказал Кайнс. «Она на поверхности, а это означает, что она на Спайсе. Облако — это песок, выброшенный после того, как Спайс прошел обработку на центрифуге. Это облако не спутаешь ни с каким другим».
«Над ним аэрокрафт», — заметил герцог.
«Я вижу три».
«Четыре», — сказал Кайнс. «Они ожидают знака червей».
«Знака червей?» — переспросил герцог.
«Песчаные волны, движущиеся к траулеру. Кроме того, у них есть сейсмические приборы. Иногда черви передвигаются слишком глубоко для того, чтобы могла образоваться песчаная волна».
Кайнс оглядел небо.
«Поблизости должен быть кориал, но я его не вижу».
«Червь придет обязательно?» — спросил Хелик.
«Обязательно».
Подавшись вперед, Пол тронул Кайнза за плечо.
«Какой величины территорию должен контролировать каждый червь?»
Кайнз нахмурился.
Ребенок продолжал задавать взрослые вопросы.
«Это зависит от размеров черви».
«Какие могут быть вариации?» — спросил герцог.
«Большие черви могут контролировать 300-400 квадратных километров. Маленькие...» — он умолк, так как герцог нажал на тормозное устройство. Корабль встал на дыбы и перешел на свободное парение.
Левой рукой герцог указал на фабрику.
«Это знак червя».
Кайнс посмотрел в указанном направлении.
Пол и Хелик, сидя плечом к плечу, смотрели в ту же сторону. Пол отметил, что их эскорт, захваченный врасплох внезапным маневром герцога, пролетел вперед, нарушив построение. Фабрика находилась перед ними на расстоянии каких-нибудь 3 километров. В том месте, куда указывал герцог, изогнутой цепью тянулась гряда продолговатых дюн.
«Червь», — сказал Кайнс. «И большой».
Он схватил микрофон и, глядя на расчерченную карту, проговорил:
«Вызывается краулер на дельте АХ-9, знак червя. Краулер на дельте АХ-9, знак червя. Жду приема. Жду».
В приемнике послушался треск разрядов, потом голос:
«Кто вызывает дельту АХ-9? Прием».
«Они, похоже, ничуть не обеспокоены», — удивился Халик.
Кайнс проговорил в микрофон: «Воздушное судно, находящееся примерно в 3 километрах к северо-востоку от вас. Знак червя пересекает наш курс, и ему понадобится около 25 минут, чтобы достичь вас».
Из громкоговорителя послышался другой голос.
«Говорит контрольно-наблюдательный пункт. Сообщение подтверждается. Держите связь».
После паузы он снова проговорил:
«Время до контакта 26 минут. Определение было весьма точным. Кто на судне? Прием».
Хелик рывком подвинулся вперед и очутился в непосредственной близости от Кайнза и герцога.
«Это обычные для рабочих передатчиков частота, Кайнз?»
«Да, а что?»
«Кто на связи?»
«Рабочий отряд этой территории, не мешайте».
В приемнике снова затрещало, потом раздался голос: «Говорит Дельта АХ-9, кому мы обязаны за информацию? Прием».
Герцог вопросительно посмотрел на Кайнза. Тот сказал:
«Тому, кто первый даст сообщение о приближении червя, полагается премия из добытого спайса. Они хотят знать».
«Ну так пусть узнают», — сказал Хелик.
Герцог кивнул в знак согласия.
Кайнс поколебался, потом проговорил в микрофон:
«Первенство сообщения принадлежит герцогу Лето Атридесу. Герцогу Лето Атридесу, прием».
Голос в приемнике был плохо различимым из-за атмосферных помех.
«Поняли и благодарим. А теперь прикажите им, чтобы они разделили премию между членами команды. Вы поняли? Прием». «Поняли и благодарим», — слово прозвучало в приемнике.
Герцог сказал: «Я забыл упомянуть о том, что Гурни очень талантлив еще в одной области — в налаживании контактов между людьми». Кайнз, удивленно нахмурившись, посмотрел на Хелика.
«Мы дали понять этим людям, что герцог беспокоится об их безопасности», — сказал Хелик.
«Подобное известие распространится чрезвычайно быстро. Оно было на рабочей частоте. Вряд ли его слышали агенты Харконненов».
Герцог направил судно к облаку пыли, клубившемуся над фабрикой. «Что же теперь?»
«Где-то поблизости должен находиться Криал», — сказал Гей Кайнс. «Он прилетит и поднимет краулер».
«А что, если Криал выйдет из строя?» — спросил Хелик.
«Тогда вы потеряете некоторое количество вашего оборудования», — ответил Кайнс.
«Держитесь ближе к краулеру, мой господин. Увидите кое-что интересное».
Герцог с сосредоточенным выражением лица склонился над приборами управления. Их корабль вступил в полосу клубящихся воздушных вихрей.
Пол посмотрел вниз, увидел все еще изрыгаемые металлом струи песка, под ними
пластиковые чудовища. Оно походило на огромного коричневого с черным жука. Во все стороны от него тянулись, словно щупальца, широкие пустые колеи. Перед краулером была огромная черная воронка.
«Судя по цвету, очень богатые залежи спайса», — сказал Кайнс.
«Они будут продолжать работы до последней минуты». Герцог перевел крылья топтера на большую мощность, заставив их выпрямиться для крутого спуска, и направил судно круто вниз. Эскорт остался на прежней высоте.
Пол внимательно посмотрел на облачко пыли, вьющееся над вентиляционными трубами краулера, потом посмотрел вдаль на приближающийся знак червя.
«Почему мы не слышим вызов Криала?» — спросил Хелик.
«Его обычно передают на другой частоте», — ответил Кайнс.
«Разве не по два кориала закрепляются за каждым краулером?» — спросил герцог.
«Такую машину должны обслуживать 26 человек».
Кайнс сказал, «у нас недостаточно оба». Он резко оборвал себя, поскольку из приемника послышался сердитый голос.
«Видит ли кто-нибудь из вас этот проклятый кориал? Они не отвечают!»
Из динамика раздались звуки сильных разрядов. Потом все стихло, и первый голос сказал:
«Немедленно сообщите, прием!»
Говорит контрольно-наблюдательный пункт. «В последний раз, когда я видел кориал, он на большой высоте направлялся к северо-востоку. Сейчас я его не вижу. Прием!»
«Споттер 1, отрицательный. Прием!» «Споттер 2, отрицательный. Прием!» «Споттер 3, отрицательный. Прием!»
Герцог посмотрел вниз. Тень их корабля падала рядом с краулером.
«Только 4 споттера, так и должно быть?»
«Да», — ответил Кайнс.
«В нашей части 5, — сказал герцог. «Наши корабли больше. Почему каждому краулеру не придано по 2 кориала?»
«У нас очень мало оборудования», — сказал Кайнс.
«Но ведь самое разумное — защищать то, что имеешь».
«Куда же делся кориал?» — спросил Хелик.
«Может быть, он совершил вынужденную посадку, и его потеряли из виду», — сказал Кайнс.
Герцог взял микрофон, опустил палец на кнопку выключателя, но медля с вызовом спросил: «Как они могли потерять кориал из виду?»
Все их внимание было обращено вниз, на знак червя.
Герцог нажал кнопку и проговорил в микрофон:
«Это ваш герцог. Мы снижаемся, чтобы взять на борт корабля команду «Дельта-АХ-9». Всем споттерам приказываю делать то же самое. Споттеры приземляются на восточной стороне, мы на западной. Все!»
Переключился передатчик на свою волну и передал своему конвою, потом протянул микрофон Кайнзу. Кайнс повернул прибор на прежнюю частоту, и голос в приемнике закричал:
«Почти полный груз спайса! У нас почти полный груз спайса! Мы не можем бросить его из-за этого треклятого червя!»
«К черту спайс!» — рявкнул герцог. Он схватил микрофон и закричал:
«Спайс от нас никуда не уйдет! На наших кораблях есть места для всех вас, кроме троих! Решайте любым способом, кому уходить! Уходить нужно — это приказ!»
Он сунул микрофон в руки Кайнза и, видя, что тот потирает ушибленный палец, пробормотал: «Извините».
«Сколько у нас времени?» — спросил Пол.
9 минут, — ответил Кайнс.
Герцог проговорил:
«Этот корабль более мощный, чем остальные. Если мы взлетим на реактивном двигателе с наполовину убранными крыльями, то сможем взять еще одного человека».
«Песок рыхлый», — сказал Кайнс.
«С 4 лишними людьми на борту и при работе двигателя на полную мощность мы можем поломать крылья, сир», — предупредил Хелик.
«Только не у этого корабля», — возразил герцог.
Он снова склонился над приборами и повел корабль на посадку. Он сел примерно в 20 метрах от краулера.
Теперь краулер был неподвижен, и струи песка не вырывались из его труб.
О том, что он еще действует, говорил лишь слабый механический звук, который стал слышнее, когда герцог открыл дверцу.
В носы им немедленно ударил запах корицы.
По другую сторону краулера шумом приземлился споттер. Эскорт герцога опустился рядом с его судном. Пол отметил, какими маленькими они кажутся рядом с краулером. Муравьи рядом с жуком.
«Горни, вы с Полом втискиваетесь на заднее сиденье», — сказал герцог.
Он убрал часть длинных крыльев, привел их в нужное положение, проверил двигатель.
«Почему, черт возьми, они не выбираются?»
«Они все еще надеются на помощь кориала», — сказал Кайнс. «У них еще есть несколько минут».
Он посмотрел на восток.
Все глянули в том же направлении. Знака червя не было видно, но в воздухе чувствовалось какое-то гнетущее беспокойство.
Герцог схватил микрофон и, переключив прибор на частоту своего отряда, сказал:
«Приказываю выбросить 2 генератора поля. Тогда сможете взять еще одного человека. «Мы не оставим этому чудовищу ни одного человека», — сказал снова, настроившись на частоту краулера, он закричал. «Эй, вы там, на дельте АХ-9, выходите немедленно! Это приказ вашего герцога, слышите? Или я разрушу ваш краулер!» В передней и задней частях краулера открылись люки. Люди вылезали из них, соскальзывали вниз и прыгали на песок. Высокий человек в пятнистом комбинезоне выбрался последним. Герцог положил микрофон и, нагнувшись над открытой дверью, закричал. «По двое в каждый из наших споттеров!» Человек в пятнистом комбинезоне быстро подтолкнул шестерых к споттерам. «Четверо сюда!» — закричал герцог. «Четверо туда!» — он указал пальцем на тот споттер из эскорта, который стоял к ним ближе всех. Охранник как раз вытаскивал из него генератор. «Четверо вон в тот корабль!» — он указал на другой споттер, чей генератор был уже выброшен. «В каждом из остальных трое! Быстрее!» Высокий человек кончил расчет членов своей команды и, сопровождаемый тремя другими, бросился к кораблю герцога.
«Я слышу червя, но не вижу его», — сказал Кайнс.
Теперь его услышали и остальные. Тусклый шипящий звук делался все громче и громче. «Пора взлетать, черт возьми», — скомандовал герцог. Аэрокрафты вокруг них начали подъем. Это напомнило герцогу то, как взмывали вверх птицы в джунглях его родной планеты, испуганные приближением дикого быка. Сборщики Спайса добежали до корабля и стали один за другим забираться в него. Хелик им помогал.
«Быстрее, ребята!» — торопил он.
Пол, зажатый разгоряченными телами в самый угол, ощутил запах их пота и увидел, что у двоих из них плохо прикреплены шейные приспособления стилсюта. Он отметил этот факт, чтобы в дальнейшем использовать его. Его отцу нужно будет отдать приказ о более аккуратном использовании костюмов. Если как следует не следить за ним, люди становятся неряшливыми. Последний человек, тяжело дыша, влез в корабль и проговорил.
«Червь! Он почти рядом! Взлетайте же!»
Герцог сел на место и, нахмурившись, сказал. «Судя по расчетам, у нас должно быть еще 3 минуты. Это так, Кайнс?» «Почти так, мой господин», — ответил Кайнс и подумал. «А он хладнокровный, этот герцог».
«Все в порядке, сэр», — сказал Хелик.
Герцог кивнул, наблюдая за тем, как взмыл последний споттер из эскорта. Он включил зажигание, бросил взгляд на крылья и приборы и завел реактивный двигатель. В момент взлета герцога и Кайнза вжало в кресло, а людей, сидевших сзади, прижало друг к другу. Кайнз наблюдал за тем, как герцог управляется с приборами, уверенно и спокойно. Теперь машина уже полностью оторвалась от земли, и герцог внимательно следил за показаниями приборов.
«Машина перегружена, сир», — напомнил Хелик.
«Это в пределах допустимого», — ответил герцог. «Ты сомневался, что я пойду на риск, Гурни?»
«Если только самую малость, сир».
Герцог пустил судно в легкое парение над краулером. Пол, вжавшись в угол у окна, не отрываясь, смотрел вниз на неподвижную машину, на песок. Знак червя исчез в 400 метрах от краулера, а теперь вдруг песок начал шевелиться у самой фабрики.
«Червь сейчас находится под краулером», — сказал Кайнс.
«Скоро вы станете свидетелями того, что редко кому доводилось увидеть». Теперь над песком вокруг краулера взметнулись фонтаны пыли. Огромная машина начала заваливаться на бок. Справа от нее образовался гигантский вихрь и закрутился все быстрее и быстрее. Воздух стал мутным от песка и пыли. И потом они увидели это. В песке возник огромный темный провал. Солнечные лучи играли на блестящих белых остриях, торчавших из него. Диаметр этого провала превышал длину краулера, по крайней мере, в 2 раза, как прикинул Пол. Он проследил за тем, как машина скользнула в этот провал, окутанная клубами пыли. И потом все исчезло.
«Боже, что за чудовище!» — промотал человек возле Пола.
«Сожрал весь заготовленный нами спайс», — проворчал другой.
«Кому-то придется за это заплатить», — сказал герцог. «Я вам это обещаю». Голос прозвучал невыразительно, почти безжизненно, из чего Пол заключил, что его отец был в страшном гневе. Он обнаружил, что разделяет этот гнев. Подобная потеря была преступлением. Потом зазвучал голос Кайнза.
Благословен будь Создатель и его вода. Благословен будь приходящий и уходящий от него. Пусть путь его очистит мир. Он поддерживает мир его народа. «Что вы такое говорите?» — спросил герцог. Но Каинс ничего не ответил. Пол посмотрел на сидящих вокруг него людей. Полными страха глазами они смотрели в затылок Каинза. Один из них прошептал: «Нет!» Каинс повернулся, показав нахмуренное лицо. Говоривший смущенно замолчал, стараясь сделать как можно незаметнее на своем месте. Двое из спасенных людей закашляли. Кашель был сухой, раздирающий грудь. Один из них с трудом выдохнул:
«Черт бы побрал эту проклятую дыру!»
Тот высокий, кто последним вышел из краулера, сказал: «Замолчи, Кос. Ты сам виноват в том, что твой кашель стал хуже». Он повернулся, чтобы увидеть герцога. «Могу поручиться, что ты герцог Лето. Мы должны выразить вам свою благодарность. Если бы не вы, мы бы все остались там». «Спокойно, парень, не мешай герцогу вести машину», — пробормотал Хелик. Пол посмотрел на Хелика. Тот, подобно Полу, тоже заметил, в каком напряженном состоянии находится герцог. В уголках его рта собрались морщины, а это было тогда, когда на герцога нападал дикий гнев. Лето начал было выводить корабль из виража, когда его внимание привлекло какое-то движение на песке. Червь уже исчез в глубинах песка, и теперь неподалеку от того места, где стоял краулер, виднелись две маленькие фигурки, двигающиеся по пескам. «Кто это там?» — крикнул герцог. «Двое людей, которые пошли песком, сир», — ответил высокий. «Почему от них ничего не сообщили?» «Они не захотели, сир». «Мой господин», — сказал Каинс, — «они знают о том, что людям, оказавшимся в пустыне, в краю червя, мало чем можно помочь». «Мы пошлем за ними корабль с базы», — сказал герцог. «Как прикажете, мой господин», — Каинс пожал плечами. «Но когда корабль прибудет сюда, рисковать, вероятно, будет уже не из-за кого». «Все равно пришлем корабль», — сказал герцог. «Они были как раз в том месте, откуда поднялся червь», — сказал Пол. «Как им удалось спастись?»
«Может, стены осели? Или нас обмануло расстояние?» — ответил Каинс.
«Вы зря тратите горючее, сир», — напомнил Хелик. «Молчи, Гурний». Герцог повел корабль к защитной стене. Его эскорт занял свое место по обе стороны судна. Пол думал о том, что сказали человек с дюны и Каинс. Он чувствовал в их словах полуправду, прикрытую ложь. Люди шли по песчаной поверхности так уверенно, что было ясно, они хорошо знают и рассчитывают на то, что червь не появится на их пути. «Свободные», — подумал Пол. «Кто еще может чувствовать себя так уверенно в этих песках? Они знают, как перехитрить червя». «Что эти свободные делали на краулере?» — спросил Пол. Каинс обернулся. Высокий человек смотрел на Пола, широко раскрыв глаза, темно-синие, без белков.
«Кто этот паренек?» — спросил он.
Хелик наклонился к нему.
«Это Пол Атридес, наследник герцога».
«Почему он говорит, что на нашей машине были свободные?»
«Они подходят к описанию», — ответил Пол. Каинс фыркнул.
«Нельзя отличить свободных с одного взгляда».
Он посмотрел на человека с дюны.
«Кто были эти люди?»
«Друзья одного из рабочих», — сказал высокий. «Всего лишь друзья из деревни, которые захотели посмотреть на спайсовые пески».
Каинс отвернулся. Но он вспомнил слова из легенды. «Лизаналь Гаиб увидит все, несмотря на увертки».
«Вполне вероятно, что их ожидает смерть. Не следует говорить о них недружелюбно», — сказал человек с дюны.
Но Пол услышал в их голосах фальшь и почувствовал угрозу, заставившую Хелика насторожиться. Пол сухо проговорил: «Смерть придет к ним в ужасном месте». Не оборачиваясь, Каинс сказал:
«Когда Бог выбирает, кому в каком месте умереть,
Он хочет, чтобы желания этого человека указали ему то место.
Герцог бросил на Каинза суровый взгляд. И Каинз тоже посмотрел на него, обнаружив, что его тронуло то, свидетелем чему он стал. Этот герцог беспокоится о людях больше, чем о Спайсе. Он рисковал своей жизнью и жизнью своего сына. Он пошел на потерю Краулера. Угроза человеческим жизням вызвала в нем участие. Такому вождю служат с фанатической преданностью. Его трудно победить. Вопреки своему желанию и перечеркивая все прежние сведения, Каинс вынужден был признать, что ему нравится этот герцог.